Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Я еще раз отмечу, что с новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов, и что в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новое уголовное дело против оппозиционеров после фильма «Анатомия протеста 2». Политическая ситуация в Израиле после решения о досрочных парламентских выборах. И новая информация о количестве сирийских беженцев в Турции. Вот такие темы. Кроме того, обзор испанских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и многое другое в этом часе программы. Координатора Левого фронта Сергея Удальцова сегодня допрашивают в Следственном комитете. В отношении него и еще двух активистов возбуждено уголовное дело по фактам, изложенным в фильме «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что оппозиционер готовил массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. Один из активистов Левого фронта, Константин Лебедев, уже взят под стражу на 48 часов. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В среду с раннего утра в квартире у Сергея Удальцова, а также у двух других активистов Левого фронта, Константина Лебедева и Леонида Развожаева, проходил обыск. Около часа дня Удальцова вывели из дома в сопровождении сотрудников спецназа. После этого оппозиционера повезли на допрос в Следственный комитет. Выходя из дома, Сергей Удальцов назвал проведенные обыски провокацией. 17 октября официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что в отношении Сергея Удальцова и его соратников возбуждено уголовное дело по факту приготовления к организации массовых беспорядков.
Хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков, планировать и готовить теракты и другие действия, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Вы недооцениваете профессионализм российских спецслужб и плохо знакомы с российским законодательством, которое предусматривает за подобные деяния наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фильм «Анатомия протеста 2» был показан на телеканале НТВ 5 октября. Авторы фильма утверждают, что Сергей Удальцов готовился организовать массовые беспорядки в нескольких городах России на деньги грузинских спонсоров. В частности, были показаны снятые скрытой камерой переговоры между Удальцовым, Лебедевым и Развожаевым и председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Оппозиционер заявил, что денег с грузинской стороны не получалось, Таргамадзе не только не встречался, но и вообще не знаком. Следственный комитет начал проверять факты, изложенные в фильме, и 11 октября вызвал Удальцова на допрос. По словам Владимира Маркина, во время беседы со следователями координатор Левого фронта подтвердил, что летом этого года встречался с некими грузинскими представителями. Сам Сергей Удальцов заявил, что Маркин исказил его слова. Лидеры протестной кампании, в частности политик Илья Яшин, член «Солидарности» Сергей Давидис, депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и другие, заявляли, что фильм НТВ снят с целью дискредитировать оппозиционеров. Сейчас Следственный комитет, изучив «Анатомию протеста 2», пришел к выводу, что переговоры, показанные на записи, подлинные. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова уверена, возбуждение уголовного дела в отношении оппозиционера связано с его политической деятельностью.
Сергей Удальцов, он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что оснований для его возбуждения нет. Мы уже видим дело 6 мая, мы видим прекрасное дело «Пусть Райт», где отсутствуют всякие вообще возможности якобы возбуждения уголовного дела, и тем не менее это дело доходит до суда, заканчивается приговором, который сейчас устоял в Мосгорсуде, но в отсутствии состава преступного деяния в их действиях. В данном случае я тоже могу предположить, что при таких обстоятельствах, при полном отсутствии состава в действиях Сергея, уголовное дело вот сейчас уже возбуждено и до суда может дойти. Я прекрасно отдаю себе отчет, каким образом власть действует, когда ей это выгодно. Я все это связываю, естественно, с политической деятельностью Сергея, тем, что в последнее время он стал слишком сильно раздражать власть своей политической активностью.
Помимо Сергея Удальцова, следователи в среду допрашивают активиста Левого фронта Константина Лебедева и помощника депутата Государственной Думы Ильи Пономарева Леонида Развожаева. Как стало известно буквально недавно, Константина Лебедева взяли под стражу на 48 часов. Виолетта Волкова написала в своем твиттере, что теперь не сомневается, что и Сергей Удальцов будет задержан. А вот мнение Ильи Пономарева об этих событиях.
Я считаю, что есть определенная линия пиара, выбранная партией власти, и, собственно, она последовательно ее проводит. Потому что если бы были бы какие-то реальные основания за этим, и у правоохранительных органов были бы подозрения о том, что кто-то действительно работает на иностранной разведке или готовит там террористические акты, вполне логично, что надо было провести оперативно-розыскные мероприятия по постановлению суда негласно, получить все необходимые доказательства и потом уже возбуждать уголовное дело, арестовать с поличным, что называется, всех участников этого процесса. А в данном случае ведь то, что сделало НТВ, не дает возможности все это использовать в качестве доказательства в суде. Благодаря НТВ, если действительно было правонарушение, кто его совершал, они уйдут от ответственности. Но я думаю, что на самом деле, конечно, дело идет просто об обыкновенной фальшивке. Эта пленка, которая есть, она не может быть доказательной базой, потому что она получена незаконным образом, не было санкции суда на то, чтобы это записать. Сам факт записи частной беседы, если она имела место, это уже тоже уголовное преступление вторжения в частную жизнь. Поэтому абсолютно патовая ситуация. Из всего этого можно только дальше шуметь по центральным телеканалам о том, что в отношении Удальцова расследуется уголовное дело. А привести это уголовное дело к приговору невозможно.
По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, возбуждение уголовного дела в отношении Удальцова и его соратников – повод вспомнить массовые репрессии 30-х годов.
Дождались, я бы так сказал, дождались. Давно писалось о том, что у нас есть признаки 37-й год. Многие комментаторы говорили, что это алармические заявления, что ничего такого нет. Но вот я должен сказать, что да, вот эти предупреждения, что впереди не одиночные репрессии, а уже как бы массовые, вот это мы сейчас уже видим. Первое. По Болотной площади 12 человек сидит, так сказать, и мы считаем политические узники. Это, в общем, признак массовых репрессий. И попытка посадить Удальцова и его друзей – это тоже продолжение массовых репрессий. И в этом смысле мы можем уже говорить, что 30-е годы пришли.
Обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков согласно Уголовному кодексу могут грозить оппозиционерам лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение темы, которую я бы объединил под общим названием «Российские правоохранительные органы, телевидение и оппозиция». Телеканал «Россия» во вторник в рамках передачи Аркадия Мамонтова «Специальный корреспондент» продемонстрировал третью часть фильма «Провокаторы» об акции группы «Пусть рают Богородица Путина, прогони». В фильме вновь прозвучали прямые намеки на финансирование этой и других подобных акций иностранными враждебно настроенными по отношению к России государствами. Помимо заговора против России и против Владимира Путина, участницам «Пусть рают» создателями фильма вменяются в вину попытки расколоть общество, оскорбить чувства верующих, а также стремление к известности и материальной наживе. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Авторы третьей части фильма «Провокаторы» пытаются обосновать два тезиса. Во-первых, они считают, что адвокаты осужденных участниц группы «Пусси Райот» пытались политизировать процесс по делу о панк-молебне в Храме Христа Спасителя в Москве вопреки интересам своих подзащитных. И доказательством тому является смягчение приговора Екатерине Самуцевич сразу после того, как она сменила адвокатов. Второй тезис – муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, получающий премии, присужденные «Пусси Райот» и выступающий от имени группы на различных телеканалах, организовал акции «Пусси Райот» ради собственной популярности, а судьба его жены и ее соратниц, которых Мамонтов иначе как кощунницами не называет, его особенно не волнует.
После всего из СИЗО номер 6 пришло письмо. Надежда Толоконникова по кличке Толокно и Мария Алехина клеймят позором своего бывшего соратника Верзилова. Они, сидя в тюрьме, видели его встречи в Конгрессе США, его встречи с Йоко Оно и интервью западным телекомпаниям и газетам. И самое главное, его предвкушение новых премий.
В этой игре, уверен Аркадий Мамонтов, используется даже 4-летняя дочь Верзилова и Толоконниковой, которую отец таскает по коридорам американского конгресса. Завершается фильм сценой прощения священникам подростков, которые, как утверждается, осквернили и пытались сжечь его храм в Калининградской области. Интересно, что священник по собственной инициативе говорит о возможности сомнений в честности фильма.
Я уверен, что найдутся люди по этой передаче, которые будут говорить, что потянули, заставили, заранее запланировали. Это факт очевидный. Ну, что делать? Как от солнца невозможно прикрыться ладошкой, так и от правды, Божьей правды, невозможно скрыться.
Единственным оппонентом Мамонтова в студии во время обсуждения фильма «Провокаторы 3» был писатель и философ Сергей Роганов, чья точка зрения заключалась в том, что создание подобных фильмов только привлекает внимание к деятельности Пусси Райт.
А как вы считаете, а что, надо было промолчать? Мы защищаем свое сакральное пространство и имеем на это право.
Защита сакрального пространства может быть разным. Я не думаю,
она разная?
Священник
вот
Калининградского
она...
храма, где совершена попытка поджога, довел бы дело до национальной истерии.
Адвокат Марк Фейгин, уже становившийся героем фильмов Аркадия Мамонтова, к новой серии провокаторов интереса не проявил, хотя и не исключил, что он и его коллеги будут подавать в суд на телеканал «Россия».
Вы знаете, я вообще телевизор в принципе не смотрю, потому что я знаю, что это всегда будет ложь, всегда будет пропаганда такая гадкая, и всегда ложь, всегда ложь. И в тех случаях ложь, и всегда ложь. Поэтому я передачи этих не смотрю, а копить материал мне особо не надо. Там, если мы окончательно примем решение, что будем подавать, например, какие-то иски, так мы специально отсмотрим, составим исковые требования, заявление в суд.
Достигают ли документальные фильмы, подобные «Анатомии протеста» или «Провокаторам», целей, которые ставят перед собой их авторы? Вот что думает по этому поводу телевизионный критик Александр Мельман.
Вот та самая протестная московская публика, она тут же все принимает в штыки. Она не верит ни одному слову этой пропаганды изначально. Когда выходит подобный фильм, например, «Протесты 2» или что-то про Пусси Райт, тут же идут с большим удовольствием выступления оппозиционеров, которые просто на дух это не принимают, все определяют как вранье. Это вот одна ситуация. Большая Россия, с одной стороны, она прежде всего, мне кажется, достаточно индифферентно к этому, но, так сказать, это капает на мозги, на подсознание, и мне кажется, что выполняет свою роль. То есть вот те, кто управляет большим телевидением, это не глупые люди, и они, может быть, лучше понимают свой или не свой, но вот народ, который живет вместе с ними в этой большой стране под названием Российской Федерации, чем те же оппозиционеры.
Напомню, что в предыдущей серии «Провокаторов» проводилась мысль о том, что за акцией «Пусси Райт» может стоять Борис Березовский. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Член движения «Левый фронт» Константин Лебедев задержан на 48 часов. Его допрашивают, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ранее стало известно, что на допрос в сопровождении спецназа доставили лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. В отношении них, а также еще нескольких оппозиционеров, возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков по результатам проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2». Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли, по уточненным данным, 5 человек, более 30 пострадали. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Президент Грузии Михаил Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили для его утверждения на должности премьер-министра. Иванишвили является политическим оппонентом грузинского президента. Прошедшие в американском штате Нью-Йорк вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США начались с обсуждения вопросов безработицы, налоговой и энергетической политики. Действующий президент Барак Обама обвинил своего соперника, республиканца Митта Ромни, в том, что тот служит интересам богатых и нефтяных компаний. Как всегда отмечу, что с последними новостями и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ru. Продолжим программу, и у нас на очереди обзор свежих публикаций в испанской прессе. Там в центре внимания массовые протесты в стране, вызванные безработицей и политикой жесткой бюджетной экономии, проводимой консервативным правительством Народной партии. У микрофона корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Независимая газета «Мундо» сообщает об инициативе ряда общественных организаций столицы повторить 23 октября акцию под лозунгом «Окружим парламент». Она напоминает, что в результате аналогичной акции, прошедшей 25 сентября, было ранено 64 человека. 35 участников манифестации было арестовано. Вполне мирным протестом, цель которого было обратить внимание депутатов на тяжелые социальные последствия политики жесткой экономии, воспользовались ультралевые элементы. Они спровоцировали драки с полицией, поджоги и другие акты вандализма в столице. По данным Мундо, региональные власти решили оштрафовать организаторов протеста 25 сентября на 6000 евро. Консервативное издание «Рассон» полагает, что речь идет о минимальном наказании, учитывая ущерб, нанесенный участниками беспорядков. Другая правая газета «АБСЭ» высказывается по поводу проходящей недели борьбы учеников государственных школ. Повод для протеста – сокращение государственных ассигнований на образование, в результате чего были уволены сотни учителей и учебные классы оказались перегруженными. Многие дети лишились государственной помощи для оплаты проезда, учебников и школьных завтраков. Участники протеста, старшеклассники, одетые в зеленые майки, ежедневно проводят манифестации в городах страны. Однако, по данным АБСЭ, в протестах принимает участие не более 20% учащихся, остальные посещают занятия. Выступлением школьников посвятил репортаж и Первый канал испанского телевидения, говорит 15-летняя Мария из Валенсии. «Мы вышли на улицу, чтобы протестовать против правительственной политики свертывания государственной системы образования. Мы боимся, что завтра у государства вообще не будет денег на нашу учебу. Все идет к тому, что будет еще хуже». Левая газета «País», которая всецело поддерживает протесты школьников, считает, что они носят всеобщий характер, хотя и сомневается, что подобный протест может повлиять на политику Министерства образования, которое лишается в будущем году 20% своего бюджета. Газета пишет также, что социальная обстановка в Мадриде и в других крупных городах накалена. Об этом свидетельствуют события конца минувшей недели в столичном пригороде Пилар. Здесь поводом для беспорядков и актов вандализма послужила проверка документов полиции у группы подвыпивших молодых людей. Результат – десятки раненых и арестованных. Недовольство населения может в любую минуту вылиться в новые столкновения с полицией, ситуация в один прекрасный день может выйти из-под контроля, отмечает «País». Тем временем многие испанские издания посвящают аналитические статьи вопросу об очередной всеобщей забастовке, провести которую ведущие профсоюзы намерены в ноябре. Газета левой ориентации «Публико» напоминает, что Всеобщий союз трудящихся и рабочие комиссии вынашивали идею проведения всеобщей забастовки сразу в трех странах Евросоюза – Испании, Португалии и Греции. Даже называлась дата – 17 ноября. О цели подобной забастовки рассказал по 4-му каналу телевидения глава рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошу. «Мы, как представительные организации трудящихся, предлагаем провести забастовку в нескольких странах. Проблемы у нас одинаковые. Везде растет безработица, налоги, сокращается зарплата, выплаты безработным, уменьшаются ассигнования на медобслуживание и образование. Так что мы хотим выразить наше недовольство не только своим собственным властям, но и Евросоюзу в целом, который поощряет наше правительство принимать непопулярные меры». Между тем, «Публико» признает, что подобные забастовки не суждено состояться, поскольку греческие профсоюзы уже назначили свой протест на другой день. Ну, а испанские сейчас думают, стоит ли проводить забастовку или все же еще раз попытаться договориться с правительством о возможном смягчении его политики экономии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». Израильские законодатели в ночь на вторник единогласно одобрили роспуск парламента и проголосовали за проведение 22 января внеочередных парламентских выборов. Первоначально выборы в парламент были назначены на октябрь 2013 года, однако премьер-министр Бениамин Нетаньяху на прошлой неделе призвал к досрочным выборам из-за разногласий между парламентариями по вопросу федерального бюджета страны. О политической ситуации в Израиле в связи с последними событиями я побеседовал с политологом, профессором университета Бар-Илам в Израиле Зеем Ханином. Насколько велики были разногласия между парламентариями по вопросу федерального бюджета Израиля, что развалилось коалиционное правительство?
А большинству было понятно, что поскольку 2013 год будет предвыборным, то, соответственно, и предвыборные бюджетные баталии, они вносят свой нюанс в коалиционный расклад. И было совершенно понятно, что каждая из политических партий постарается в глазах своих избирателей показать свою деятельность, свою активность в контексте защиты их специфических интересов, как и, разумеется, общенациональных интересов. Судя по всему, по крайней мере, мне так кажется, коалиционные партнеры могли бы прийти к определенному modus vivendi, то есть прийти к определенному соглашению, если бы речь шла о бюджете не предвыборного года, а, так сказать, обычном бюджете, который в Израиле, как вы, наверное, знаете, в последнее время был даже не однолетним, а двухлетним. Надо полагать, что премьер-министр принял решение обратиться к президенту страны с просьбой распустить Кнессет и назначить досрочные выборы и, соответственно, провести соответствующий закон о самороспуске, прежде всего не потому, что у него не было возможности провести этот вот довольно тяжелый бюджет. С его точки зрения, Израилю нужно было иметь довольно солидный резерв, ресурс экономический с тем, чтобы сохранить набранные темпы экономического роста, и потому этот бюджет предполагал серьезные сокращения, в том числе и социальных программ, и одновременно повышение налогов для увеличения доходной части бюджета. Так вот, у премьер-министра была возможность при всем при том провести такой вот непростой бюджет, если бы у него была уверенность в том, что главной темой предвыборной кампании станет все-таки не социально-экономические, а внешнеполитические вопросы.
Согласно результатам всех опросов, на выборах в январе победит Ликуд, правоцентристская партия, и лидер которой, Бениамин Нетаньяху, как ожидается, возглавит коалицию националистов, религиозных партий. Из каких факторов складывается его поддержка? Из его внешнеполитических намерений или из его внутриполитических каких-то шагов?
Дело в том, что Нетаньяху пытался все это время будировать тему внешней политики и безопасности, прежде всего, иранский трек. Это ему в значительной степени удалось сделать этот сюжет как в международной повестке дня, а именно концентрация международных усилий по недопущению появления у Ирана ядерного вооружения, что, естественно, было бы смертельно опасно для Израиля, но не только Израиля. Это, в общем-то, было бы угроза всему цивилизованному миру. В значительной степени это ему удалось и на внутриполитическом поле, но сделать это главной темой общественной повестки дня и единственной или главной темой избирательной кампании в преддверии выборов Кнессет 2013 года ему не удалось. Поэтому у него был, в общем, простой выбор. Если бы ему провести бюджет и в течение следующего года, или там меньше, чем года, до выборов, до ноября 2013 года, стараться разрабатывать внешнеполитическую тематику, полагая, что это и будет основным вопросом, занимающим умы и мысли израильтян, и за вот эти вот 6-7-8 месяцев, которые останутся до выборов, сделать все возможное, чтобы его экономические реформы, бюджетные реформы, которые он продвигал, стали приносить первые плоды, либо, если такой уверенности нет, что внешнеполитическая программа будет главной и единственной темой, а результаты реформ скажутся уже в краткосрочной перспективе, все-таки идти на досрочные выборы. Он взвесил за и против и принял решение, что, скорее всего, второй вариант более предпочтителен, чем первый, и поэтому Кнессет принял закон о самороспуске, и выборы назначены досрочно, то есть не совсем уж досрочно, по истечению ровно 4 лет после его избрания, просто как бы этот Кнессет должен был добыть остаток вот того времени, того срока, который оставался в наследство от предыдущего Кнессета, который также был распущен досрочно. Что же касается опросов общественного мнения, то да, по состоянию на сегодняшний день крупнейшей партии в следующем Кнессете, видимо, опять будет Ликуд, и Нетаньяху имеет хороший шанс опять сформировать следующее правительство. Другое дело, кто у него будут партнерами по коалиции. Если ситуация будет такой, как она есть, то нынешнее правительство будет выглядеть примерно так же, как оно выглядит сегодня. Но другое дело, если социально-экономическая тематика будет набирать обороты, и оппозиционным партиям, партии труда, тому, что останется от Кадимы, или то, что новые партии, которые возникнут на развалинах Кадимы, говорят о том, что вот Ольмерт возвращается в политику, бывший премьер-министр, Цепи Ливни, бывший лидер Кадимы, вместе с Хаймом Рамоном, попробует создать из остатков электората Кадимы что-то, да, ну и, разумеется, новый фаворит нынешней избирательной кампании Яир Лапид, который пытается создать новую партию антиклерикально-умеренно-рыночной направленности, так сказать, партия угнетенного среднего класса, как ее еще называют. Вот это будут потенциальные партнеры Нетаньяху по коалиции, в которой ему, может быть, будет не так уж комфортно, как это казалось раньше. Другое дело, что именно они будут продвигать социально-экономическую тематику, потому что по поводу внешнеполитического трека им сказать особенно нечего. Вот, как бы сказать, здесь нет очень очень легкого и простого решения. Все варианты имеют свои плюсы и издержки. Видимо, взвесив эти самые все за и против, Нетаньяху решил, что для него пойти на выборы, на короткие выборы сегодня, на короткую интенсивную избирательную кампанию и получить Кнессет, в котором в крупнейшей фракции будет Ликуд, а дальше выбирать, кто будет главным коалиционным партнером, наш Дом Израиль или Партия Труда, или Партия Яира Лапида. Это даст ему вот такой вот довольно широкий простор для маневра, и дальше будущее покажет, было ли это решение верным или нет.
Напомню, о политической ситуации в Израиле рассказывал политолог, профессор университета Бар-Илам Зеев Ханин. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Член движения «Левый фронт» Константин Лебедев задержан на 48 часов. Его допрашивают. Ранее стало известно, что на допрос в сопровождении спецназа доставили и лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. В отношении них, а также еще нескольких оппозиционеров, возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков по результатам сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2». Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли 5 человек и пострадали более 30. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Президент Грузии Михаил Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили для его утверждения в должности премьер-министра. В американском штате Нью-Йорк прошли вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни. Human Rights Watch обвинила бывших ливийских повстанцев, выступивших в прошлогодней гражданской войне против режима Муаммара Каддафи, в массовых казнях пленных. Продолжим программу. Еще одна международная новость. Государственный департамент США выразил озабоченность тем, что оружие бойцов свободной сирийской армии попадает в руки джихадистов и экстремистов, которые в последнее время все больше проникают на территорию страны, охваченной гражданской войной. Напомню, еще в феврале лидер Аль-Каида Айман Аз-Завахири призвал мусульман Ирака, Иордании, Турции и Ливана присоединиться к вооруженной борьбе против режима Аль-Асада. Турция, однако, полуофициально открыла лагеря, в которых укрываются бойцы и руководство оппозиционной свободной сирийской армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В лагерях царит довольно жесткая дисциплина. Запрещено употреблять алкоголь и даже курить. Близкие к правительству газеты утверждают, что повстанцам запрещено использовать любое вооружение на территории Турции, и лагеря якобы предназначены исключительно для отдыха и поддержания сил, а не для военной подготовки, которую солдаты получают в Сирии. Главная база оппозиции армии до сих пор остается на юго-востоке Турции. Сержант свободной армии Мустафа.
В самом начале организованного сопротивления режиму весной-летом прошлого года на вооружении у нас было самое простое оружие – охотничьи ружья, пистолеты, палки и камни. Потом появились первые трофеи. Начал пополняться личный состав за счет солдат правительственных войск, переходящих на сторону повстанцев.
Залогом победы повстанцы называют взятие Алеппо, главного экономического центра страны. Ожесточенные бои за город ведутся уже несколько месяцев. Оппозиционеры утверждают, что контролируют около 40% территории города и не дают правительственной армии продвинуться ни на метр. Наиболее ожесточенному обстрелу сирийских войск подвергся исторический восточный квартал Ас-Сахур. Глава военного совета свободной сирийской армии в Алеппо, полковник Абдель Джабр Аль-Окайди, заявил в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Правительственные войска освободили один из кварталов Алеппо, но ночью оппозиция предприняла новую атаку и уничтожила 4 танка. Столкновения происходили рядом со штабом военно-воздушной разведки. Военные используют тяжелую технику, идет сражение за каждый дом. Думаю, что противостояние будет продолжаться в течение нескольких месяцев. Военные Асада морально разбиты. Армия объявила мобилизацию.
Бойцы Сирийской свободной армии уже предлагают организацию политического перехода в Арабской республике. В новой власти по замыслу сирийской военной оппозиции должны принять участие представители военных и гражданских сил. Функции временного правительства поначалу будет выполнять Высший военный совет. Туда войдут 6 военных и гражданских представителей от ведущих партий. В переходный период к сирийской армии перейдут функции МВД. Солдаты будут осуществлять работу полиции и жандармов. На местах в сирийских городах и провинциях будут утверждены высокопоставленные офицеры, покинувшие ряды сирийской армии. Бывший вице-президент Сирии Фарук аль-Шара может заменить Башара Асада на посту президента и возглавить переходное правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.
Аль-Шара – известный суннитский политик, который добился высоких постов благодаря сотрудничеству с правящей партией Баас. Он был министром иностранных дел, затем вице-премьером Сирии. В августе покинул страну, несмотря на то, что сирийские власти неоднократно это опровергали. Политик выступает против массовых убийств в ходе гражданской войны, за будущую свободную, демократическую, светскую, независимую Сирию.
Однако светское будущее Сирии вызывает протест со стороны исламистских повстанцев, которые воюют на стороне свободной сирийской армии. Турецкое телевидение сообщает о группировках воинов Аллаха из ливийской Аль-Каиды, которые были замечены в окрестностях Дамаска. Подразделениями руководит некий Абдель-Хаким Бель-Хаджа, которого подозревают в организации терактов 11 марта 2004 года в Мадриде. К тому же лидер Аль-Каиды Аз-Завахири призывает превратить территорию Сирии в зону джихада и повернуть штыки против сторонников Запада. Уже отмечены случаи выступлений против повстанцев, которых поддерживают западные страны. Не так давно на нескольких исламистских сайтах сторонники Аль-Каиды выложили фотографии расправы с неугодными сирийскими военными. Независимый эксперт по Сирии Мехмед Али Кулер.
Именно эти боевики с флагом Аль-Каиды в руках напали на пограничный пункт Баб-эль-Хава и объявили регион Исламским Эмиратом. Они пытают людей, используют задержанных в качестве смертников для совершения терактов, применяют самодельные взрывные устройства, утверждая, что это сделали солдаты Сирийской свободной армии. Все признают, что перенос конфликта на религиозную почву исключительно опасен. Хотя нынешняя ситуация еще не подошла к схеме противостояния суннитов и шиитов, жестокость боев и кипящие вокруг конфликта страсти вполне могут привести к кровавой бойне. Призывы к убийству и уничтожению шиитов и алавитов звучат каждый день. Руководство свободной сирийской армии предлагает очистить свои ряды от религиозных фанатиков, которые устраивают религиозные чистки, прикрываясь лозунгами о будущем Сирии.
Однако военной оппозиции явно не хватает дисциплины и централизованного руководства. Военное командование в Турции не знает истинного положения дел. Из-за этого многие операции проваливаются. Признаются в интервью турецким журналистам в оппозиционной газете «Сизджу» на условиях анонимности сирийские военные. Солдаты оппозиции без ведома командиров устраивают показательные казни алавитских чиновников, которые снимают на видео, а потом с целью устрашения выкладывают в интернет. А не так давно повстанцы предложили 25 миллионов долларов тем, кто выдаст Башара Асада. Как утверждают анонимные источники, средства были собраны у сирийских бизнесменов, проживающих за пределами Сирии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российских блогах говорят не столько о возбуждении уголовного дела против координатора Левого фронта Сергея Удальцова, обыске у него дома и о допросе в Следственном комитете, сколько о том, что лежит в основе всей этой серии мероприятий. Дело против Удальцова возбуждено после проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», который был показан на телеканале НТВ 5 октября. В фильме утверждается, что Сергей Удальцов и некоторые другие оппозиционеры готовят силовой захват власти на деньги из-за рубежа. Новую роль российского телевидения в деле борьбы с оппозицией прокомментировал в серии постов в Фейсбуке журналист и гражданский активист Сергей Пархоменко.
История с уголовным делом против Удальцова открывает некую новую эпоху. Дело тут не в заведомой фальсифицированности доказательств его вины, разный текст, наложенный при монтаже на одни и те же кадры фальшивого синхрона, вещь доказанная и очевидная любому зрителю. Я о другом. Правящая группировка перешла к открытому использованию контролируемой ею прессы в качестве элемента репрессивного аппарата, инструмента прямого насилия над гражданами. Мы можем констатировать, что телекомпания НТВ, а вслед за нею, несомненно, в новое состояние будет приведен и статус других федеральных телеканалов, издательских концернов, перешла в разряд силовых ведомств. Вчера это была просто очень лживая, сервильная, трусливо-услужливая телекомпания, а теперь она стала министерством, причем не простым, а министерством со звездочкой. Это теперь такая федеральная спецслужба, выполняющая свои функции в системе прочих спецслужб. Вот просто садятся люди в монтажку в телецентре Останкино и там вручную изготавливают улику для следствия и передают ее в распоряжение следователей при помощи трансляции в эфире. Это из сталинского арсенала, с поправкой на то, что там улики передавались в печатном виде при помощи публикации в газете.
Но сеть отнюдь не слилась в едином порыве возмущения действиями Следственного комитета. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в своей реплике даже не ставит под сомнение подлинность фактов, продемонстрированных в фильме НТВ. Ему важнее дать политическую характеристику Удальцову, и она отнюдь неблагожелательна.
У недавно умершего великолепного поэта Всеволода Некрасова есть стихотворение. Все не помню, но там повторяются строки. Натрепался. Это как раз о Сергее Удальцове. Ни на какую серьезную заговорщицкую деятельность этот человек не годится. У него нет для этого ни твердости характера, нет нужной осторожности, нет соответствующих кадров. Его единственным за полтора десятилетия его существования в оппозиции методом политического существования был прорыв после митинга через оцепление милиции. Куда прорыв, чего прорыв было ему, по-видимому, не важно. Важен был факт прорыва, чтобы потом написали в СМИ. Этим он занимался при Анпилове, а через полтора десятилетия на Болотной. Натрепался, вот сейчас натерпится. Очень неумно все это.
В западных блогах абстрактные, казалось бы, темы часто обсуждаются в актуальном новостном контексте, причем под очень неожиданным углом. Так случилось на днях с проблемой «Жить не по лжи». Ее начали обсуждать в связи с присуждением Нобелевской премии по литературе китайскому прозаику Мо Яню, кадровому политработнику, заместителю председателя Союза китайских писателей и, разумеется, члену Коммунистической партии. Один из ведущих китайских блогеров-диссидентов, Мо Чжисюй, выразил в Твиттере возмущение решением Нобелевского комитета.
«Мне кажется, люди на Западе получают неверную информацию, поэтому плохо представляют, что на самом деле происходит в посттоталитарном Китае. В результате они недооценивают, а то и вовсе игнорируют негативную сторону того, что Мо Янь предан режиму. Это несправедливо по отношению к тем китайцам, которые борются за свободу».
Автор блога Blood and Treasure, британец-синолог, видит проблему иначе.
«Я на стороне Мо Яня. Однако тут, несомненно, присутствует более широкий политический контекст. Мо живет при диктатуре, но он не диссидент, и премия ему вручается вопреки известной доктрине Вацлава Гавела о том, что творческая личность обязана стоять в оппозиции диктатуре. Нынешняя премия дает понять, можно жить под властью китайской компартии и создавать литературу нобелевского уровня. Следовательно, восстание против диктатуры не является духовным долгом. Премия не отменяет претензий к диктатуре или цензуре, однако несколько ослабляет позицию тех, кто эти претензии высказывает».
Совсем уж неожиданный разворот тема получила на сайте американского журнала The New Republic, где Орен Харман обсуждает проблему «Жить не по лжи» в связи с книгой известного эволюционного биолога Роберта Триверса, в которой описан такой эксперимент.
Двум группам дали два разных задания. В одной люди должны были написать о ситуации, в которой они чувствовали себя особенно сильными, причем в процессе им раздавали конфеты. Другой группе задали написать о ситуации бессилия и сказали, что конфеты выдаются по просьбе, но просьбы эти при этом не удовлетворяли. Когда задание было выполнено, членов обеих групп попросили 5 раз щелкнуть пальцами и быстро нарисовать у себя на лбу букву «Е». Выяснилось, что люди из группы, прочувствовавшие опыт бессилия, 3 раза чаще рисовали букву у себя на лбу так, что ее могли прочесть другие. Последующие эксперименты показали, что властная группа хуже понимает мимику, связанную со страхом, гневом, печалью и счастьем. Выходит, что власть значительно ослабляет способность к правильному пониманию мира, так же, как и способность к состраданию.
Над сетевыми разговорами сегодня работала, еще раз отмечу, Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Член движения «Левый фронт» Константин Лебедев задержан на 48 часов. Его допрашивают. Ранее стало известно, что на допрос в сопровождении спецназа в Следственный комитет доставили и лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. В отношении них, а также еще нескольких оппозиционеров, возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков. По результатам сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», показанном на телеканале НТВ 5 октября. Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли, по уточненным данным, 5 человек. Более 30 пострадали. Президент Грузии Михаил Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили для его утверждения в должности премьер-министра. В американском штате Нью-Йорк состоялись 2-е предвыборные дебаты кандидатов президента США Барака Обамы и Митта Ромни.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
2-е дебаты Барака Обамы и Митта Ромни.
Комментарии экспертов.
Почему ушел в отставку глава Citigroup?
Право автора.
Илья Мильштейн. Москульт на дорогах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Литве одновременно с парламентскими выборами прошел референдум о целесообразности возведения в республике новой атомной электростанции взамен прежней, Игналинской, построенной во времена СССР и закрытой по настоянию Европейского Союза. О результатах голосования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Новую атомную нынешнее правительство, заканчивающее свою работу, планировало построить вместе с партнерами из Латвии, Эстонии и, возможно, Польши. Ядерный реактор, как предполагалось, от японской «Хитачи». Однако на референдуме большинство граждан, более 60%, высказало свое «нет» новой АЭС. Поддержали ее строительство 30% избирателей. Стратегический инвестор, японский концерн «Хитачи», пока не комментирует результаты референдума. Партнеры же из Латвии и Эстонии проявили понятную нервозность. Президент самой Литвы Даля Грибаускайте дала неоднозначную оценку результатам референдума. Она подчеркнула, что с учетом явки избирателей свою волю выразила только часть граждан, и в необходимости АЭС сомневается, по мнению руководителя страны, в итоге меньше трети всех избирателей Литвы. Известный журналист, самый старший в Литве по возрасту в этой профессии, Альгимантас Чиколис, который участвовал в агитации за строительство атомной станции, говорит, что спокоен, несмотря на то, что на референдуме жители Литвы высказались против этого проекта. Новая власть, по мнению Чиколиса, рано или поздно поймет важность атомной энергетики и станцию построит.
Очень просто. В январе сядет на первое свое заседание Совет министров Литвы. Ему на стол будет положен счет на 1 миллиард литов за электричество, которое мы импортируем из Швеции, из России. И 2-й счет, почти 1 миллиард литов тоже, за газ, который импортируем из России. Если посмотреть на фотографию Литвы, которая делается с космоса, у нас темно. Как можно обойтись без атомной электростанции? Нам дают суду, Международный валютный фонд. На эту суду строится электростанция, реактор японский. Возвращается суда поступлениями, которые дает эта электростанция.
Что вы отвечаете своим оппонентам, которые положат на стол отчеты о том, что невыгодно будет, по их мнению, все-таки строить эту станцию, при том, что в регионе уже, судя по всему, будет построена Калининградская и Белорусская, и дешевле будет покупать электроэнергию, особенно ночью, когда она дешева?
Обмен электроэнергии будет всегда. Но для того, чтобы менять, нужно иметь или много денег, или много энергии.
Являетесь ли вы сторонником людей, которые считают, что все, кто против атомной станции в Литве, это, так сказать, агенты влияния Кремля?
У Кремля есть союзники в Литве, вне всякого сомнения. Наши бабушки, которые прекрасно пекут блины, но когда мне они говорят, почему ты хочешь сжечь в атомном костре литовский народ, я отвечаю, бабушка, а что такое двигатель внутреннего сгорания? Говорит, да я не знаю. Говорит, вы не знаете про двигатель внутреннего сгорания, а рассуждаете про атомную станцию, которая намного сложнее. Мы должны смотреть нашу сторону, наши интересы.
Япония и другие страны атомной энергетики после аварий или закрывают станции, или уменьшают их количество.
Глубоко укоренилось мнение, что атомные электростанции более опасны, чем другие. В настоящее время действует 500 атомных электростанций в мире. Строится еще 150 новых. Аварии потерпели 6. В Фукусиме погибло 2 человека. В атомных электростанциях погибает в результате аварии во всем мире меньше, чем в одном районе Литвы велосипедистов в течение года.
Это было мнение Альгимантаса Чеколиса. Теперь послушаем его оппонента. Беседуем с противником строительства атомной электростанции, одним из инициаторов проведения референдума, президентом Литовского института зеленой политики Линасом Бальсисом.
Люди имели достаточно решимости сказать свое мнение. Значит, вопрос такой был больной и такой важный, что не только референдум состоялся, но с очень ясным перевесом голосов, 63% против, этого невозможно игнорировать.
Как быть энергетически независимыми, но освободить себя от строительства атомной станции?
Страна считается энергетически безопасной, когда у нее в любое время и в любом количестве можно получить электричество. Имея атомную станцию, мы не являемся безопасными, потому что эта станция может быть остановлена в любое время. Мы синхронно включены в электропередающую сеть России. У России есть возможность заставить нашу атомную станцию не работать. С другой точки зрения, небезопасными, потому что все наше производство электроэнергии будет сконцентрировано в одной точке. Нужно иметь свои средства производства электроэнергии независимые, строить когенерационные электростанции, которые бы производили и электричество, и тепловую энергию, использовали биомассу. Биомассы в Литве большой избыток. Не будем забывать, что Литва будет полностью, 100% включена, начиная с 2016 года, в тему электрического рынка скандинавских стран, где всегда достаточное количество электроэнергии для покупки и продажи. Комбинируя, мы полностью можем себя обеспечить с точки зрения энергетической безопасности без атомной электростанции.
Президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис. Ирина Петерс, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот час программы завершит репортаж из Великобритании. Вчера вечером в Лондоне был объявлен обладатель престижной Букеровской премии, которая вручается писателям из Британского Содружества. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побывала на этой церемонии. Об этом ее рассказ.
В Лондоне вручена Букеровская премия. В этом году ее получила британская писательница Хилари Мантел за вышедший летом исторический роман «Bring up the bodies». Название можно дословно перевести как «подать сюда тела». В своем выступлении на церемонии вручения премии Мантел, для которой это второй букер, сказала следующее. «У меня просто нет слов. Ждешь букеровскую премию 20 лет, а потом тебе достаются сразу две. Недавно я встречалась со специалистом, мнение которого очень уважаю. Она уже много лет читает все книги, входящие в шорт-лист Букера. По ее словам, этот один из самых разнообразных и впечатляющих на ее памяти. Тем самым я понимаю, какая это для меня честь и какая удача – выступать сегодня здесь перед вами. Я хотела бы поблагодарить членов жюри, перед которыми каждый год стоит трудная и деликатная задача, а на этот раз полагаю в особенности». Хочу также поблагодарить организацию Man Booker за щедрость, с которой она финансирует премию. Следующие слова прозвучат традиционно, однако они идут от самого сердца. Благодарю своих издателей и агента. Теперь мне предстоит совершить нечто по-настоящему трудное – сесть и написать заключительную часть трилогии. Уверяю вас, я отнюдь не жду, что мне доведется стоять здесь, на этом месте, еще раз. И все же мне хотелось бы считать, что сегодняшнее решение продиктовано верой, что в мой адрес был вынесен вотум доверия. Спасибо. Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая ежегодно вручается писателям из Соединенного Королевства, Ирландии и стран Британского Содружества. Победитель получает денежный приз – 50 тысяч фунтов стерлингов. А кроме того, может рассчитывать на то, что книга станет бестселлером. В шорт-лист премии традиционно входят вещи как известных авторов, так и начинающих. Хилари Мантел стала первой женщиной и первой британкой, получившей Букера дважды. Она уже была удостоена этой премии 3 года назад. Тогда победил ее роман «Волчий зал», открывающий историческую трилогию о Томасе Кромвеле. В этом году судьи поступили так, как еще ни разу не делали их предшественники. Присудили премию второй части трилогии. Действие последней тоже разворачивается в XVI веке. Среди финалистов премии был Уилл Селф, еще одна крупная, пусть и не всем одинаково любезная, фигура британской литературы. Его роман, отмеченный жюри, «Зонтик», вышел в августе. До того Селф успел опубликовать пару десятков книг, романов, сборников рассказов и эссеистики. Один из попавших в шорт-лист дебютантов – Элисон Мур, писательница, у которой прежде выходили лишь рассказы и новеллы. Ее первый роман «Маяк» повествует о душевной драме ничем не примечательного человека среднего возраста. Другая финалистка, Дебора Леви, не публиковала произведений крупной формы уже более 10 лет. Ее роман «Домой вплавь» отказались печатать большие издательства. Однако недавно основанная «And Other Stories» разглядела в книге то, что не удалось другим. Место действия романа – приморская вилла, где отдыхает группа интеллектуалов. За внешним благополучием ситуации скрываются импульсы, существование которых трудно заподозрить. За время своей истории Букер чаще всего присуждался английским писателям. В этом году среди 6 финалистов оказался автор из Малайзии Тан Тван Энг, роман которого «Сад вечерних туманов» – рассказ о малайском адвокате, пережившем японский плен во время Второй мировой. Джи Тейл, индийский поэт, попал в шорт-лист благодаря своему первому роману «Наркополис», где речь идет о бомбейском опиумном притоне. Жюри Букера на этот раз возглавил Питер Стоттерд, главный редактор литературного приложения к «Таймс», крупнейшего британского периодического издания, посвященного литературе. Если в прошлом году жюри во всеуслышание объявило о своем намерении отметить книги, которые читаются легко, то в этом установка была противоположная – выбрать произведения глубокие, а при необходимости и сложные, задающие читателю серьезную задачу. Вот что сказал перед объявлением нынешнего победителя председатель жюри Питер Стоттерд. Эта премия появилась 40 лет назад, и ее учредители призывали жюри не отмечать в своих решениях бестселлеры и не создавать их. Позвольте мне отдать должное самому роману-победителю. В 2012 году им стал текст, особенность которого заключается в следующем. Он продолжает жить и после того, как перевернута последняя страница. Этот роман будут перечитывать в последующие десятилетия. Лучшие книги, подобно местам и людям, со временем меняются. Вместе с ними меняемся и мы. Изменяемся сами, изменяем друг друга, движемся вперед, передаем книги другим. На той неделе меня обвинили в том, что я отвергаю книги, которые можно читать на пляже. Это неверно. Я всего лишь заинтересован в тех, которые на пляже не бросают. Британские литературные критики в очередной раз пошли проторенным путем, отдав предпочтение самому традиционному из вышедших в финал романов. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян о вручении Букера завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час будет называться «Час свободы». Вы услышите некоторые из самых интересных материалов, которые прозвучали и будут звучать в нашем эфире в эти дни. А я с вами прощаюсь до 18 часов по московскому времени, когда мы продолжим программу «Время свободы». В первую очередь речь там будет идти о подведении итогов вторых уже дебатов между кандидатами президента США Бараком Обамой и Митом Ромни. Они прошли вчера в американском штате Нью-Йорк. Будут вас ждать, конечно, и другие интересные темы. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции? Об этом говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».